Здравствуйте, с вами Аля Пономарёва и «Цитаты свободы», подкаст, в котором я рассказываю, что писали и говорили в социальных сетях о событиях последних дней. В этом выпуске речь пойдет о смене руководства Пушкинского музея, о скандальной беседе продюсера Пригожина с олигархом Ахмедовым и о не менее скандальных выступлениях бывшего президента Медведева. В музейной среде новая громкая отставка. Директор Государственного музея изящных искусств имени Пушкина Марина Лошак уволилась по собственному желанию, не дожидаясь даты истечения своего контракта. О том, что ее могут кем-то заменить, в блогах начали писать уже некоторое время назад, сразу после отставки директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой. Поводы для предположения о будущем увольнении давало родство Марины Лошак с так называемыми иноагентами. К их числу российские власти причисляют дочь Марины Лошак Анну Мангайт, журналистку «Дождя», и племянника, журналиста Андрея Лошака. В музейной среде Марину Лошак многие провожают с грустью. Маша Вроцлавская.
Меняем профессиональных на лояльных. Очень жаль наши культурные институции. И вообще, нас очень жаль.
Особенно рады ее уходу так называемые «патриоты». Об очищении рядов говорит телеведущий Павел Русский на канале «Абзац».
Несмотря на то, что все-таки тяжело сейчас России приходится противостоять всему, по сути, миру озверевшему, все-таки для России сейчас происходят хорошие времена. У нас и оздоравливается общество, у нас наконец-таки мы стали честно говорить о том, что на многих должностях у нас, ну, откровенные просто вот эти вот и соросяты, и либерасты, и прочее, вот эта вот вредительская история, и наконец-таки мы по-честному уже начинаем это все признавать, видеть, и они начинают понемножку уходить, все вот эти вот волшебно настроенные люди.
Новым директором Музея изящных искусств имени Пушкина стала Елизавета Лихачева. Ранее она возглавляла Музей архитектуры имени Щусева. Некоторые детали ее биографии комментаторам пришлись не по душе. Юлия Линчевская.
Пока лишь известно, что высшее образование госпожа Лихачева получила в 2014 году. В том же году была назначена на должность директора музея архитектуры, вопреки протестам сотрудников. На этом посту прославилась тем, что без судебного решения при помощи частного охранного предприятия выгнала из родного дома внучку выдающегося архитектора Константина Мельникова, Екатерину Каринскую. Аннулировала ее регистрацию и не дала даже вещи забрать. А вы говорите, лихие 90-е.
Юрий Пятницкий.
Училась на юридическом факультете Московского университета МВД, работала в органах Федеральной миграционной службы и участвовала в молодежном движении «Идущие вместе». Тут следует включить музыкальным фоном известную композицию из советского телесериала «17 мгновений весны». В общем, наша служба и опасна, и трудна, но враг не пройдет.
Екатерина Барабаш.
Я помню, как в Марине Лошак, когда она сменила Ирину Антонову, видели чужака, как разобрали по косточкам ее манеру одеваться, как на фоне Антоновой она всем виделась очень не камильфо. Или так казалось, а сегодня она глыба, суперпрофи и дама, приятная во всех отношениях. Вот так нагрянувшие комиссары в пыльных шлемах примиряют нас с нашим прошлым и людьми из него.
Другие комментаторы призывают не рубить с плеча. Дмитрий Фронт.
Я не понимаю людей, которым достаточно только знать, что человек учился в университете МВД, не вникая в то, что человек еще и закончил МГУ по истории и теории искусства. Я не понимаю людей, которые знают про историю с домом Мельникова только то, что было опубликовано в блогах, защищающих частную собственность внучки Константина Мельникова. Про то, что Лихачева организовала там рейдерский захват. А то, что бабушка, внучка буквально разрушала великий памятник архитектуры, который бы точно в итоге погиб, никто особо не писал. Обращали внимание только на одно. Частная собственность – дело священное. Ага, очень интересная концепция в России, где никого она особо не волнует. Да, я тоже так считал и считаю. Но только если вопрос не касается всемирно известного памятника архитектуры, на который приезжали из разных стран посмотреть, как на дом Гауди в Барселоне. Памятник, которым стоит гордиться. Сначала я тоже разносил пыль по интернету, пока не вник в историю и не посмотрел собственными глазами, что там было, а потом посмотрел, что там происходит теперь, и переменил свою точку зрения. Да, и выставочные проекты музея Щусева за последние лихачевские годы тоже отличны, если кто там успел побывать.
Еще одна претензия, которую предъявляли к Лихачеву, это то, что не в кабинете выставлено изображение Сталина. Новый директор Пушкинского музея ответила критикам в интервью каналу RTVI.
Я поняла, о чем речь. Это табличка, которую мне подарили коллеги, когда я стала директором музея. У нас в музее архитектуры отношение к Сталину, а не к самому Сталину. Фигура Сталина сложная, неоднозначная, и я приверженец очень простой позиции. Он сдох. Все, проехали. Мы не можем мерить нашу сегодняшнюю жизнь Сталином. Это смешно просто. Чего не Иваном Грозным? Еще Петр Первый был. Тоже самый такой персонаж сомнительный. Ну, вы серьезно, ребят. Ну, как бы вот 5 марта этого года очередная годовщина смерти Сталина. Лента всех моих социальных сетей, в том числе и запрещенных, забита. Люди сидят на полном серьезе, обсуждают смерть Сталина. Граждане, вы там совсем что ли кукух поехали? Вообще больше обсудить нечего? То есть там Украина, не знаю, там кризис, экономический кризис, санкции. Это никому не интересно. Теперь все обсуждают смерть Сталина. Остро политический момент. Смешно. И для нас Сталин всегда был таким, ну, я бы сказала, маркером, что ли.
Маркером чего?
Он для нас предмет поп-культуры, как Микки Маус.
Понятно. Угу.
Понимаете? Это Микки Маус. Изображений Сталина много. И он в конечном итоге есть предмет поп-культуры.
Это интервью возмутило уже патриотов, которым такое отношение к Сталину кажется слишком непочтительным. В общем, на Лихачева валятся шишки с обеих сторон, пишет Егор Михайлов.
Весь предыдущий месяц наблюдал, как в Z-каналах поливали грязью Лошак из Пушкинского музея. Теперь на ее место пришла Лихачева из Муара. И, кажется, скоро про Лошак они забудут, начнется новый шабаш. Сил ей, конечно.
Вопрос в том, возможно ли сейчас вообще в России музейная работа на мировом уровне. Уходу Марины Лошак с поста директора Пушкинского музея можно только радоваться, говорит в интервью каналу «Бильд» по-русски галерист Марат Гельман.
Все равно же ничего сделать нельзя. Вот в нынешней ситуации власти будут воспринимать музей как пропагандистскую машину, будут требовать самоцензуры, будут требовать каких-то участия в каких-то, там, я не знаю, шоу пропагандистских, там, показывать войну. Хуже того, ну, вы знаете, что краденое искусство из украинских музеев сейчас начинают распределять между российскими музеями. Поэтому то, что человек, наш товарищ, отказался в этом участвовать, не пошел на компромисс, это большая радость для нас. А сделать, я уверен, ничего все равно невозможно. Вообще сегодня лучшее, что могут делать сотрудники музеев, это хранилище до лучших времен сохранить наследие.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это пятый сезон моего подкаста о людях и событиях на перекрестке культур России и Америки.
Я верно служил советской стране чекистом.
Империализм всегда умел посмотреть на себя с иронией.
Телевидение создавало в некотором роде нацию.
Слушайте «Обратный адрес» на удобной для себя подкаст-платформе.
Слушайте «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. В сети появилась запись интересного телефонного разговора. Люди с голосами российского музыкального продюсера Иосифа Пригожина и бывшего сенатора-бизнесмена Фархада Ахмедова, не стесняясь в выражениях, ругают кремлевскую верхушку, в том числе Путина, и войну в Украине. Цитировать эту беседу мы тут не будем, потому что она во многом состоит из мата. Одно только слово на букву «Б» там повторяется 157 раз, подсчитал издание «Медиазона». Там, кстати, можно прочитать полную расшифровку беседы. И это одна из причин, по которой блогеры сразу поверили, что разговор настоящий. Максим Дбар.
Уверен, существуют и другие, помимо Пригожина с Ахметовым, записи разговоров путинского окружения. Их не публикуют, потому что там слишком много мата.
Яков Григорьев.
Кто бы мог подумать, что окончательную правду нам скажут не Яшин и Навальный, а Иосиф Пригожин. Последние времена наступают.
Журналист Андрей Захаров в стриме с Ильей Шепелиным рассуждает о причинах, по которым этот разговор вызвал у публики такой живой интерес.
Весь этот год, да, помните, было много публикаций. Там Фарида Рустамова писала, Карнеги писал, Financial Times писал. Типа, вот что думает российская элита, да? Вот как она относится к войне? И мы такие сидим, думаем, неужели они вот это все поддержат, всю эту хренотень, да? Неужели вот они реально выступают за войну? И мы вот сидели весь этот год и гадали. И уже разные, уже были там слова, путь эта элита проклята, потому что она запихала себе язык подальше, они все боятся, самая слабая элита. То есть нам всегда было интересно, вот что там они говорят, когда, значит, они полагают, что их не слушают. И вот, наконец, спустя год, да, мы получили запись, на которой слышно, что эти люди все прекрасно понимают, ну, по крайней мере, часть их, да, вот. И то, что они говорят на публике, сильно отличается от того, что они говорят между собой. Вот это главное психологическое, почему так это аудио популярно, помимо того, что там они смачно говорят, мне кажется, именно вот этот эффект, да, какой-то вот, знаешь, какой разрядки. Боже, они тоже понимают.
Многие симпатизируют участникам разговора, особенно Иосифу Пригожину. Роман Супер.
Мне всегда нравился Пригожин. Лучше Пригожин, чем Пригожин. Все у него будет хорошо. Еще корпоративы у Ходорковского будет проводить.
Вера Афанасьева.
Не трать время на опровержение, Йося. Беги, Йося, беги.
Но продюсер пошел иным путем. Он опубликовал все эти видео, на котором утверждает, что все это дело рук пранкеров и искусственного интеллекта.
Сейчас в интернете распространяется фальшивая аудиозапись с якобы моим голосом и разговором с одним влиятельным человеком. Я хочу сказать, что сегодняшние технологии нейросети позволяют подделать не только голос, но и беседу. А вы знаете, интернет превратился в такую большую помойку, где есть что-то полезное и, естественно, можно девальвировать и дискредитировать любого человека. Мою политическую позицию все знают. Она присутствует во всех моих интервью и в общественном поле. Но вы знаете, когда я послушал аудиозапись, я сам чуть ли не поверил в то, что это я. А я хочу сказать, что, наверное, ни у кого нет сомнений, как блестяще умеют, например, сегодня пранкеры подделывать голоса лидеров и общаться напрямую с другими лидерами. Хочу сказать, что этот голос точно не имеет ко мне никакого отношения. Это фейк. Моя гражданская позиция, политическая позиция всем известна, она во всех интервью.
Евгений Пригожин тоже прокомментировал запись своего однофамильца.
Возможно, что те люди, которые проводили эту спецоперацию и которые выложили этот разговор, могли думать, что разговариваю я. Тем более, что если ты не владеешь, например, русским языком, то здесь можно очень легко перепутать. Как в следующий раз не попасться в эту ловушку? Иосиф Пригожин отличается от меня очень. Во-первых, он Иосиф. Во-вторых, он человек достаточно дерзкий, агрессивный и вспыльчивый по своей натуре. В шоу-бизнесе так принято. А я человек очень спокойный, вдумчивый и неагрессивный. Поэтому в будущем, если вы слышите яркую, вспыльчивую речь, это я для наших зарубежных товарищей говорю, это 100% похоже на Иосифа Пригожина. Если мягкий человек, спокойный голос, то это я, Евгений Пригожин.
Теперь отличать Иосифа от Евгения научатся все, пишет украинский топ-менеджер Петр Чернышов.
Теперь будет Пригожин кувалда и Пригожин нейросеть, чтобы легче отличать. Второй, похоже, станет еще более знаменитым. Он там такого наговорил. Ну, это если проживет хотя бы месяц сейчас.
Когда Иосиф Пригожин утверждает, что он тут ни при чем, поверить в это довольно сложно. Причины излагает на своем канале журналист Майкл Наки.
Нестыковочка первая. Ну, во-первых, он не может определиться, это пранкеры или нейросети, или все вместе, или как это вообще работает. Во-вторых, он как-то очень сильно нервничает по этому поводу. То есть, если это нейросеть, если это сгенерировано, если это какой-то пранк, хотя, опять же, мы не видели таких пранков в отношении россиян. Мы видели, как пранкер Лексус и Вован любят позванивать западным политикам, и не только им, представляясь там другими именами и лицами. Однако там очень часто голос не похож совсем. И я периодически прям удивляюсь, как западные политики на это ведутся. Но, тем не менее, не очень похоже на пранк, да и на нейросеть тоже, потому что на самом деле этот разговор с Литой идет 30 минут. 30 минут, да? Ну, то есть нейросетчик, с помощью которой, если подрихтовать ее потом, значит, что-то наложить, ну, в теории можно представить, что если очень сильно заморочиться, у тебя большие там вычислительные мощности, то можно себе представить генерацию такого диалога, хотя мне проблематично, типа, на 1,5-2 минуты. Но 30 минут связанного текста, которые вытекают друг из друга, довольно странно выглядит как версия. Более того, понимаете, если бы Украина, например, да, Пригожин же обвиняет в этом Украину, хотела вот как-то дискредитировать и вкинуть историю про раскол элит, ну, она бы не Иосифа Пригожина и мало публично известного миллиардера взяла. Она бы там сделала разговор, я не знаю, Золотова с Пригожиным или Сечина лучше с Пригожиным, да?
Последний аргумент выглядит еще весомее в исполнении стендапера Кирилла Селегея.
Если бы у меня была возможность подделать любой телефонный разговор, чтобы повлиять на политическую обстановку в России, я бы тоже в первую очередь подделал телефонный разговор Иосифа Пригожина, мужа и продюсера певицы Валерии, исполнительницы хита «Маленькие часики».
То ли еще будет, предполагает журналист издания «Инсайдер» Олег Пшеничный.
Пригожин говорит, что это был не он. Мы еще дождемся, когда Путин будет говорить, что это был не он, а вышедший из подчинения двойник или испанский диспетчер.
Разговор Пригожина с Ахмедовым убедился в том, что российские элиты говорят на публику совсем не то, что думают, а думают они много плохого, комментирует политолог Владимир Пастухов на канале Ходорковский Лайв.
Я в достаточной степени хорошо представляю себе настроение, скажем так, у высшего класса русского общества. И все, что я знаю об этих настроениях, говорит о том, что если убрать действительно, скажем так, специфический язык, на котором разговаривали Ахметов и Пригожин, то, собственно, все остальные говорят то же самое. Меньше мата, меньше чуть оскорблений, но суть та же самая. То есть в этом смысле разговор выглядит совершенно правдоподобным, потому что, извините, ну, стилизуясь под тот разговор, который мы с вами обсуждаем, но в реальности на самом деле высший класс охерел от всего того, что происходит. То есть там среди, собственно говоря, бенефициаров, там довольно специфический круг людей. Это узкий слой опричной бюрократии, но, соответственно, связанные с ней бизнесы. А, в общем-то, вот этот вот корневой слой русской элиты, вышедший из 90-х, он на этом как бы теряет практически все. То есть, если убрать, скажем, такой хайп, то, по сути, разговор подтверждает то, что на самом деле мы все знаем. В бизнесе, там, чуть меньше, в культурных элитах, выше бюрократии, подавляющее большинство людей понимает, что это, как сказал бы Толеран, это хуже, чем преступление. Это непоправимая геополитическая ошибка.
То, что при этом все боятся и молчат, помогает начальству упорствовать в своих заблуждениях, пишет Альфред Кох.
Сервильность Пригожина, судя по его публичным выступлениям, никогда не вызывала сомнений. И если уж он отважился, пусть хоть и в частном разговоре, на такие оценки путинской политики, как «все просрали», «отняли у страны будущее», «для них люди мусор», это очень показательно. Не говоря уже о том, что Ахмедов дает более содержательные и не менее сокрушительные оценки и путинскому окружению, и самому Путину, назвав его в конечном итоге сатаной. И я думаю, что настроения во всем обществе примерно такие же, что и в элите. Но социология показывает противоположную картину. Как только человека просят высказаться вслух, тот немедленно начинает нести верноподданническую околесицу, нисколько не смущаясь того, что он выглядит чистым вурдалаком и олигофреном. Чем тупее и злобнее, тем лучше. Русский хитрец прекрасно знает, что начальство любит бравых дебилов и старательно его из себя изображает. В реальности таких бравых дебилов в любом народе немного. И когда социология фиксирует, что их 80%, это первый признак того, что она показывает не сам народ, а то, каким народ хочет, чтобы его видело начальство. И разорвать этот замкнутый круг обмана невероятно трудно.
При таком положении вещей сложно рассчитывать на пресловутый раскол элит и свержение режима сверху, пишет журналистка Фарида Курбангалеева.
Беседа дает четкое представление об умонастроениях так называемых элит. Они полностью осознают масштаб катастрофы и ненавидят Путина, но скованы страхом и находятся в полном ступоре.
При этом элиты сами подвержены влиянию пропагандистских штампов, отмечает политолог Иван Преображенский.
Гораздо интереснее их рассуждения про незаслуженные санкции. Забирают ни за что честно нажитое. Европейцы наняли украинцев и этих уехавших шпионов-предателей из России раньше, и те всех записывают в списки. Война братоубийственная, но пиар у украинцев хороший, и они там, Запад, хорошо подготовились, но путинские все просрали. Разжижение мозга, и это не какой-нибудь актер Кучера. Люди серьезные. Энциклопедия русской жизни.
Переломить эту ситуацию сможет только военное поражение России, говорит о своем канале политолог Михаил Шительман.
Сразу скажу, есть, к сожалению, нюансы во всем этом. Вот тот же Пригожин говорит, не говорит, но если бы он хотя бы выиграл войну, то тогда же по-другому было бы. Это он про Путина. То есть все-таки, к сожалению, мы тут можем над ними смеяться, но мы должны понимать, что вся вот эта верхушка, вся эта российская так называемая элита, а Пригожин, безусловно, часть российской элиты. Пригожин человек, который зарабатывает с государства, зарабатывает с российской пропаганды, работает непосредственно на Кремль, мы это все понимаем. Так вот, они все надеются еще на победу Российской Федерации. Они не сдались, это не так, неправда, не разбежались. Он говорит, не, ну если Путин выиграет войну, то тогда же все нормально будет, все же будет хорошо. Поэтому все-таки ключ, к сожалению, санкции обязательно, все обязательно, но ключ только на фронте, больше нигде. Ключ только на фронте.
С вами Аля Пономарева и «Цитата свободы», подкаст, в котором я рассказываю, о чем в последние дни пишут и говорят в социальных сетях. Дмитрий Медведев порадовал блогеров сразу несколькими яркими выступлениями. На встрече с директорами военных заводов он зачитал им телеграмму Сталина, которую тот адресовал их предшественникам во время Второй мировой. Сталин угрожает тем, кто не будет вовремя выполнять военные заказы, что будет громить их как преступников, пренебрегающих честью и интересами своей родины. Оппозиционным комментаторам медведевские попытки изображать Сталина показались комичными. Сам Дмитрий Медведев при сталинизме долго не продержался бы, считает Дмитрий Колезев.
Вспоминаю фильм «Он вам не Димон» и думаю, а какую бы телеграмму, интересно, отправил Иосиф Сталин своему подчиненному, если бы узнал, что у того не только дворец под Москвой, но и виноградник в Тоскане? И, кстати, Дмитрий Анатольевич ведь не видит никакой связи между тем, что у него виноградник, ну или был виноградник, и тем, что танки не выпускаются.
При этом война была выиграна не только благодаря советской технике, напоминает телеграм-канал «Ёшкин Крот».
А вот про американский ленд-лиз 1941-45 годов, включавший в себя многомиллиардную помощь СССР в виде техники, боеприпасов, продовольствия, медицинского оборудования и лекарств, топлива и не только, Медведев решил не упоминать. Во время личной беседы на Тегеранской конференции Сталин заявил президенту США Франклину Рузвельту, что без американской продукции война была бы проиграна. Это Медведев также не процитировал.
Даже если российские военные заводы приложат все усилия, качество их продукции не впечатляло еще в советские времена, говорит на своем канале Иван Яковина.
Ну, он намекает, бывший президент России, если кто не в курсе, да, Медведев, что сейчас, типа, будут директоров военных заводов расстреливать, наказывать, я не знаю, что с ними будет делать, если они будут мало техники выпускать. Вот это он решил привлечь себе в союзники Сталина. Ну, знаете, во-первых, тут есть не пару проблем. Во-первых, при Сталине изготавливали полное говно на советских заводах, танки ломались, самолетов, кстати, разбилось по статистике советских больше от разного рода неисправностей за время войны, чем было сбито немцами. То есть самолеты собирались тяп-ляп, лишь бы как бы нам сказали сделать 5 самолетов, да, а мы можем сделать 3, да, например. Поэтому давайте сделаем 5 таких, что там прям херовых-херовых, чтобы, ну, хотя бы один раз взлетели. А дальше не наша забота. Зато план выполнен. Ну, вот так и планы и выполнялись на советских заводах. Сейчас, скорее всего, то же самое будет. Будут выполнять план, тяп-ляп, на отцепись, скажем так, да. Тем более, что Медведев, он не Сталин. Запугать Медведев может, наверное, только виноводочный магазин. Ничего более серьезного он запугать не может.
Кроме того, Дмитрий Медведев предложил внести изменения в законодательство об иностранных агентах и добавить туда пункт о том, что лица, признанные иноагентами, не имеют права получать доходы из источников России. Это напомнило комментаторам уже не о Сталине, а о Гитлере. Андрей Мальгин.
Судя по всему, Дмитрий Анатольевич Медведев, свободное от излишеств время, занят изучением Нюрнбергских законов, принятых гитлеровской Германией против евреев. Один из пунктов о запрете получать доходы в Рейхе он предлагает перенести в российское законодательство практически дословно.
А еще Дмитрий Медведев призвал красть западные фильмы и сериалы.
Вот если раньше я как юрист к этому относился отрицательно, абсолютно искренне говорю, считал, что лучше переплатить в тот момент, когда другие там говорят, что ты платишь там, типа, это везде все есть, там на торрент-трекерах там и так далее, то сейчас я к этому отношусь по принципу, вот что хотели, то и получили. И пусть они, значит, не добирают деньги. Мы это недавно обсуждали специально, что их нужно лишить части неимущественных прав, выражаясь юридическим языком, которые они собирают здесь. Вот если они ушли от нас, там всякие Netflix там и прочие, да, значит, будем это все скачивать, будем пользоваться бесплатно. А я бы еще и все это по сети разбрасывал для того, чтобы причинить им максимальный урон. Максимальный урон.
Это потрясло сетевых комментаторов даже больше, чем цитирование Сталина. Михаил Виноградов.
Включение пиратства в число скреп – смелый и небезынтересный шаг. Теперь все будут спорить о том, дойдет ли дело до внесения дополнений в государственную символику или на этот раз обойдется.
Рустем Адагамов.
Не перестаю удивляться, каким чудовищным болваном оказался Медведев. Они напали на Украину, устроили бессмысленную преступную войну, убили тысячи ни в чем не повинных людей. Стали из-за этого мировыми изгоями, выброшены из цивилизованного мира. И вот этот ублюдок сидит и говорит, а давайте будем скачивать кино из торрентов, чтобы разорить Netflix, который от нас ушел. Что? Что ты такое несешь?
Главный вопрос даже не в том, почему Дмитрий Медведев говорит такие глупости, а в том, почему экс-президент в последнее время так часто мелькает в публичном поле, комментирует на своем канале Александр Невзоров.
Комментировать преступную ахинею Медведева нет никакого смысла. Тут любопытно совсем другое, и на другое надо обратить внимание. Вот эти вот регулярные шоу Димончика, свидетельство чего прежде всего? Это свидетельство грандиозной кадровой трагедии Кремля. Судя по всем приметам, растить и политически укрупнять решили именно эту кандидатуру. Умрете от смеха, решили укрупнять и надувать Димончика. Да, парень, конечно, мертвецкий глуп. При ближайшем рассмотрении кремлевский Димосфен Дима – это спившийся скучный чиновник, по сравнению с которым даже Маша Шукшина – крупный мыслитель. Но вот все остальные из набора, из номенклатуры официальные лица – они еще примитивнее и глупее. Или не вызывают доверия у Путина, справедливо совершенно не вызывают, потому что любой диктатор обязан бояться умных, обязан бояться хотя бы подвижных умственно и предполагать, что они замышляют предательство. Поэтому, разумеется, ну, он много лет окружал себя идиотами, и там никого нет, кроме них, в его окружении. Вот зачем Димона надувают через эту соломинку, пока совершенно не ясно. Но на данный момент можно констатировать, что его надувают, а дурачок надувается.
Политолог Татьяна Становая считает, что Медведев до сих пор искупает ультрапатриотическими заявлениями вину за то, что в его бытность президентом многие прониклись иллюзией возможной либерализации России. По мнению Становой, Иосифу Пригожину, если он не сбежит, придется теперь заниматься тем же самым. С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!